Откройте текст Ансельми, то, что вы читали, текст. Откройте, пожалуйста, его. И это то, о чем мы будем сегодня с вами говорить и рассуждать. И в первой главе, в самом начале, очень такая классная молитва есть. И я думала, что мы могли бы с вами помолиться этой молитвой сегодня вместе. Вы нашли этот текст?
Я даже открыть еще не могу. Кюли. А, введение в систематическое богословие, Женя. В ниже там. Введение в систематическое богословие. Сейчас, ну, я найти сама не могу. Я отключила.
Кто нашел первую главу, пожалуйста, дайте знать. Я буду читать на эстонском языке. И кто-то тогда, пожалуйста, на русском прочитайте. Потому что переводчикам будет сложно, но мы два раза, получается, будем молиться. И вот молитва.
Heida nüüd koormavad mured ja lükka edasi vaevavad rabelused. Ole veidigi vaba Jumala jaoks ja puhka veidigi temas. Mine oma südame kambrisse, aja välja kõik peale Jumala ja selle, mis aitab sind teda otsida. Ja sulgenud ukse, otsi teda. Ütle nüüd, mu süda tervenisti, ütle nüüd Jumalale, otsin sinu palet, issand, otsin. Hei, nüüd ka sina, issand, mu Jumal, õpeta mu südant, kus ja mil viisil ta sind otsiks, kus ja mil viisil ta sind leiaks.
Ja это такой разговор с самим собой и с Богом. Давайте на русском теперь прочитаем тоже. Медленно так и помолимся. Вся эта молитва говорит о внимании и о фокусе. Эта молитва говорит: все второстепенные вещи я отложу на задний фон и буду сейчас фокусироваться на чем-то одном. Давайте прочитаем и помолимся по-русски.
Ныне ты научи сердце мое, где и как ему искать тебя, где и как ему обрести тебя.
Аминь. И читая дальше, здесь очень много об этом, как человек вообще может ли искать Бога. Ведь наш разум, он настолько ограничен, насколько грех нас отуманивает. И в то же время у нас есть это желание искать, и желание, и стремление понять. мы ощущаем свое собственное, вот насколько недостает нам этого, и насколько это как будто бы недостижимо понять, постичь Бога. И мы понимаем, насколько мы маленькие, и откуда вообще вот начинать искать Бога. И в нашем сердце есть вот это желание. Но столько всего нас отвлекает. Наши мысли нас отвлекают. Все эти вещи вокруг, наши какие-то ответственности. И мне кажется, что вот именно вот это сосредоточение внимания на Боге — это одно из самых сложных, что может быть. Я думаю, что сейчас тоже такое время, когда мы о многих вещах одновременно думаем. Параллельно все время что-то происходит. И мне нравится, как Ансельм говорит, что пойди в свое сердце и все оттуда убери, кроме Бога и того, что помогает тебе его искать. Это вот такая параллель, как Иисус пошел в храм, и он перевернул там все столы и просто всех выгнал оттуда, потому что храм — это место Бога. И также в сердце. Мы столько всего позволяем наше сердце приходить, но сейчас я прошу, что найдите свое сердце. Просто выкините все ненужное, кроме Бога. Просто выкините, избавьтесь от этого. То, что произойдет через 45 минут или послезавтра, сейчас избавьтесь от этого. Что было вчера, из-за чего вы переживаете, просто выкиньте это сейчас. И подумайте о своей жизни. Подумайте, что Бог и я. Что значит, когда мы начинаем говорить «я верю»? В апостольском символе веры мы начинаем с того, что «я верю». Я верую. Подумай об этом. А веришь ли ты? Подумай. А вчера верил? Подумай. Как или почему я начал верить? И подумай, как ты себя чувствуешь тогда, когда кто-то говорит «а я не верю» или задает провокационные вопросы. На каком основании ты веришь? Потому что самая большая декларация в символе веры — это «я верую в Бога». И когда мы говорим «да, я верю в Бога», и интересно то, что я не хочу вам всего заранее сейчас говорить, я хочу послушать вас, как вы читали Ансельма, но я хочу сказать о том, кто такой Ансельм. Ансельм — это монах бенедиктинского ордена, то есть его жизнь, его работа, его профессия — это верить в Бога, можно так сказать, служить Богу, прославлять Бога, изучать Божье Слово, знать Писание, проводить богослужение. Это его работа, это его вот ежедневная жизнь, рутина. И что мы из этого текста услышали про Ансельма и его веру? Что вы думаете вообще? Вот теперь на основании текста у меня к вам вопрос. Подумайте. Первым, конечно, будет сложно отвечать утром, но... Может быть, используйте чат, если есть что сказать хорошее. Можете друг с другом поговорить, если вы в одном помещении. И здесь в помещении, в классе, поговорите со своим, кто с вами сидит рядом и на одном языке с вами говорит. Юлия и Андреас, Анна, Аня и Филипп. И я хотела бы, чтобы задание такое. Ансельм как человек. Что вы думаете о нем как о человеке на основании того, что он написал, и как он говорит о Боге в этом тексте, как человек. Вы читаете этот текст, и у вас какое-то чувство возникает по поводу того, что это за человек, какой он, или какое его отношение к Богу. Может быть, какие-то просто у вас помечания есть, что-то заметили. Это первое задание.
Все понятно, онлайн тоже. Возьмем Ансель Прослогиони и посмотрим, что мы думаем о этом.
Да, берем этот текст и рассуждаем, что думаем об этом человеке, который написал этот текст. Thank you. Есть ли у вас какие-то мысли, которые можно и со мной, которыми можно и со мной поделиться? Какой этот человек был, Ансельм? Мне он оставил впечатление, как напомнил Давида. То есть он так с поэтической точки зрения как-то пишет, и это напомнило мне псалмы Давида. Очень открыт и к Богу со своими чувствами. Но какие-то части так довольно академически написаны. Сначала, да, немножко сложно читать, а потом уже становится легко. Мне осталось впечатление, что он говорит о таком стремлении увидеть Бога, но в то же время будто это невозможно. И это такое вот желание, стремление, но в то же время будто это что-то недостижимое. Но я сам, будучи христианином, считаю, что это достижимо. Если по-настоящему взять время и из сердца все ненужное убрать и сфокусироваться на Боге, и тогда Бог приходит, и ты сможешь увидеть Бога. Ну, понятно, что не физическими глазами, но ты можешь увидеть и пережить Бога. Да, и это не что-то такое, что ты делаешь в дополнение ко всем остальным своим делам. Это как бы самое важное, что у тебя есть. Это все остальное, от всего нужно отказаться и только вот оставить вот это стремление к Богу. Очень хорошие мысли, и ты вот использовал это слово, вот это желание, стремление, как бы жажда. И он будто бы просит откровения, и он хочет вот это знание получить в виде откровения. Это не что-то, что можно своим разумом достичь, как еще одно какое-то достижение, но у него есть вот эта жажда и стремление постичь Бога. Это интересный аспект. Можешь еще раз? Таули нагуэнда туна теория. Еще. Это юмалон койге кескель. Ja ta lasi ennal nagu tunda kõike, mis ta võib tunda selle nagu mõtte osas. Ja samult need tunned hakkavad defineerima. Ja siis ta saab aru, okay, et see on pat, mida ma olen teinud. Aga siin ma tunnen, et ma nii soovin Jumalat igatsen. aga siin ma tunnen mingit tühjust ja siis ma saan aru, milleks ma olen kutsunud siin elus. Ja sellepärast on nii keeruline aru saada tema esimesest sellest osast, teksti osast. Sest ta hakkab kirjeldama kõiki neid oma tunnete spektrit Jumala osas. Aga siis samalt ta hakkab nagu defineerima neid tundeid. Ja. Очень, да, здорово, что ты этим делишься. Et see on nagu Jumala teadmine läbi enda tunnete läbi enda tundete nagu tundmist. Et siis tunne, et ta läks tunnetest aru saamini, mitte vastu, mõistuse juurde, mitte vastupidi.
See on väga palju häid mõtteid.
Ja, очень много хороших мыслей, и что я думаю в целом в жизни, на что нам нужно больше обратить внимание, это наши чувства. Ведь мы редко останавливаемся и задаемся вопросом, а что я чувствую? А могу ли я определить, что за чувство сейчас я чувствую? И чтобы себя хорошо знать и чувствовать, это важно. А кто-то из вас, может быть, думает, что способ, как говорит Ансельм, и выражает какие-то сомнения про Божие, про Бога. Есть ли там какие-то сомнения? Et Jumal. Me ei saa mõistusega Jumalat aru saada. Et see on selline põhimõte. Et kui midagi ei ole, siis me ei saagi seda ette kujutada. Aga Clive Lewis, ta kirjutas natuke kergema keelega, et kui ei oleks seda valgust, siis me ei saakski ette kujutada, mis sugune see valgus olla võib.
Ja, et ma tegelikult head mõtted.
Da, хорошо мысли. И я хотела бы, чтобы мы были бы, сейчас задавали бы этот вопрос, не стремились бы сразу к объяснениям и ответам, но я бы хотела, чтобы вы подумали бы вот о своей жизни, вот этом сомнении каком-то, которое может возникать. И это такой уникальный, да, случай, что у нас есть монах, и ему что-то не хватает, он в чем-то нуждается. И он приносит нам онтологический аргумент по поводу существования Бога. И то, что он создает в этом тексте, это на самом деле основополагающая вещь, о которой потом будут говорить на уроках теологии. И в то же время, если Ансельм говорит о Боге, говорит ли он о Боге как о нем или о тебе? Бог для Ансельма — это он? А, тот где-то там или Бог как ты здесь? Понимаете разницу? Если текст он keeruline, võib-olla ma vajaksin veel natuke seda lukeda. Aga pigem arvan, et pigem nagu Jumal sina, aga ja ta arutleb uskliku inimese positsioonist. Да, ведь он начинает с молитвы, да, ты, Господь, Научи мое сердце, как искать тебя. Он начинает с молитвы. И ты, Господь, живешь в недостижимом свете. И он говорит, что позволь мне воззреть на тебя, я хочу искать тебя. И в то же время он, с одной стороны, как бы ищет и откровение, но он и молится. Но и другая тема здесь проходит. И эта другая тема — это как вот неверующий говорит в своем сердце, что Бога нету. И время от времени он говорит о Боге как о том. Потому что иногда он говорит о Боге как будто бы он убеждает кого-то другого, как будто бы он себя как бы из этого, как будто он где-то снаружи. А потом он снова возвращается туда и говорит, но это ты, Господь, ты мой Бог. И нельзя думать, что тебя нету. И он как будто бы где-то между. Потому что факт в том, что он верит, у него есть отношения, и он радуется по поводу того, что он находит о Боге, он убежден в этом. А с другой стороны, он как будто бы о Боге говорит как о том, о нем невозможно думать как о ком-то несуществующем. Он как будто бы вот... Потому что если Бог есть, то кто бы это ни был, он должен думать, что Бог — это кто-то, кто существует. Это такая серая зона. С одной стороны, вот это я верю, а с другой стороны, кто-то, кто не верит и сомневается. И вот это сомнение, и вот это неверие, а между вот это зона сомнения. И зона сомнения — это не... У верующего человека нету вот этой зоны сомнения. А у неверующего... у верующего есть зона сомнения, и у неверующего есть зона сомнения. И мы будем еще больше в этой книге читать об этом. Я верю. И тогда я задаю вопрос, правда ли это, если кто-то говорит, что я не верю, но он тоже задается вопросом, а является ли это правдой. И вот эта зона сомнения, она существует. И мы должны позволять этому. И он ищет откровение, которое он может принять своим разумением. И какой здесь есть аргумент разума, который мы называем онтологическим аргументом? И вот первый вопрос. Как Бог определяет Бога? Какое определение Бога дает Ансельм? Очень просто. Какое определение? Бог — это тот, кто... О том, о ком нельзя думать больше. И как он через это определение приходит к заключению, что о Боге невозможно думать как о ком-то несуществующем, что Бог все-таки существует? Как он приходит к этому? Что о Боге невозможно думать как о ком-то несуществующем, и, следовательно, Бог существует. Кто-то может это объяснить? Nagu mina sain aru, et seal on päris raskelt see kirjeldatud, aga... Ta toetub sõnadele sellele inimesele, kes ütles, et Jumalat ei ole. Ja see inimene, kes ütles, et Jumalat ei ole, ta teab, millest ta räägib. Aga kui ta teab, millest ta räägib Jumalast, siis ta ei saa nagu mõelda veel edasi sellest. Järelikult see on tema mõistuses olemas. Ja siis tekib küsimus, aga kui see on mõistuses olemas, siis see peabki päriselt nagu olema ka. Aga kui Jumal on olemas, siis järelikult enamat kui Jumalast ei saagi midagi mõelda. Ja siin tekib konflikt. Sest see inimene ütleb, et Jumalat ei ole. Aga samal ajal midagi enamat kui Jumalat ei saa ette kujutada. Et siis Jumal on mõistuses, aga siis ta on ka päris reaalsuses ka. Ja немножко упрощу. Да, это такой сложный аргумент, но я попробую его немножечко упростить. Если вот поставить на весы, вот Бог, который существует, и Бога, который не существует, кто больше? Кто существует или не существует? Бог, кто существует, он больше, да? Он всегда будет весить больше, чем Бог, которого не существует. И если это правда, и правда то, что Бог по определению это что-то, о чем больше невозможно думать. Если правда то, что существующий Бог, он всегда больше несуществующего Бога, то по твоему определению, если Бога нету, то это не больше, о чем можно подумать, тогда можно думать о чем-то еще более, чем Бог. Понимаете? Что Бог — это самое большое, о чем можно думать. И почему он так много времени проводит с этим местом, где безумец говорит в своем сердце, что Бога нету? И здесь аргумент в том, что может в нашем определении Бога возможно, думать о Боге как о несуществующем. И тогда он говорит, что с одной стороны можно сказать что-то своим ртом. Мы все можем сказать своим ртом, да, что угодно. А с другой стороны, в действительности иметь вот это в своем разуме и понимать. Онтологический аргумент о существовании Бога. Что вы думаете, если мы хотим быть хорошими евангелистами, и мы записали бы себе это, или выучили бы абсолютно каждому человеку, начали бы говорить этот аргумент, то будет ли у нас послезавтра Эстония вся проевангелизирована, и все спасены, все верующие, и все люди, которые думают, да, разумные люди, они все начнут верить в Бога, потому что это очень такой хороший философский аргумент. Философия сотни лет на это смотрела, и этот аргумент, он сохранился. Что вы думаете? Да, во-первых, мы не сможем так много думать, а во-вторых, кажется, что это все-таки как-то нереалистично. Да, для нас эмоциональный интеллект — это проблема в нашем обществе. Мы не привыкли, да, думать эмоциональным интеллектом. Да, и особенно в Европе и в западной части Земли этот эмоциональный интеллект это является проблемой, и это... И люди идут из крайности в крайность, вместо того, чтобы быть в балансе. Мы все знаем, что курение плохо, да, но все равно люди курят. Такой пример. Но возвращаясь к аргументу о Боге, даже Ансельм сам в свое время, даже его вот монахи другие, вот этот другой монах, он спорил с Ансельмом и говорил, что это глупый аргумент. И монах Каунило, он сказал, что то, что в нашем разуме что-то есть, если это Бог или какой-то, или это какой-то, может быть, остров в море, о котором никто не знает, это еще не говорит о реальности этого. И этот Каунос, он написал такое, написал повесть «В защиту безумца». Как раз-таки тоже основываясь на этом местописании, где безумец сказал в сердце своем, что Бога нет, и Каунос написал такой трактат «В защиту безумца». И потому что у этого безумца тоже есть свои аргументы, и он привел такие примеры, что есть какой-то остров, где никто не был, его никто не открывал, этот остров, но есть какой-то вот такой чудесный остров, и там много золота и всего на этом острове. В этом острове есть все просто чего, все больше, чем во всем мире остальном. И вот такой остров, если он на самом деле есть, то это же... Это просто что-то такое огромное, просто наивысшее. Но если этот остров существовал бы в нашем мышлении, означает ли, что на самом деле где-то в океане этот остров существует, где есть всякие богатства и клад, и сокровища? И поэтому этот Каунило думал, что аргумент Ансельма, он недостаточно хорош. И он сказал, что мне сложно решить, кто из нас более глупый. Я, если я соглашусь с аргументом Ансельма, или та мысль, что я могу доказать с этим островом без всяких сомнений, что, да, этот аргумент несправедлив. Но есть пару аргументов, которые говорят тоже против этого Каунило. И есть философы, которые говорят про Ансельма, что вот у меня в пиджаке есть 100 евро, но если я верю, что у меня есть в пиджаке 100 евро, а их там нету, то это ведь не делает. Тогда то, что у меня есть эти 100 евро в пиджаке, не становится реальностью от того, что я так думаю. Но по поводу Ансельма, вот это определение Бога, кто такой Бог, можно ли привести Бога в пример, как вот эти 100 евро в кармане? Является ли Бог это чем-то еще в этом вселенной? Можно ли Бога сопоставить с этим островом в море? Но определение Бога как раз-таки в том, что Бог — это что-то, более чего невозможно думать, что это что-то самое высокое, о чем мы можем размышлять. Это совсем другая категория, потому что Бог — это существо, которое не может быть частью этого мира. Потому что в этом мире мы можем думать, да, сокровища, золото, но ты можешь что-то еще большее представить, чем сокровища. 100 евро, ты можешь подумать о миллионах евро, ты можешь думать, вот какой-то чудесный остров, ты можешь представить чудесный материк, то есть всегда есть что-то, что больше. Но если взять за измерение что-то, что превыше этой вселенной, тогда вот эта идея о Боге в этом понимании, она превыше этого всего, превосходит, потому что Бог, Он и есть эта экзистенция. И это тот способ, как мы представляем Бога. Бог — это не часть вот этой вселенной. Бог — это то, что превосходит все остальное. Не Он существует, а в Нем все существует. И если мы думаем таким образом, тогда этот аргумент, онтологический аргумент о существовании Бога, он достаточно сильный. Но работает ли этот аргумент извне, вне веры? Если люди приняли решение, что их мир, он вертится лишь вокруг того, что они видят, что существует в этом мире, что является частью этого мира, тогда этот аргумент для этих людей, он не влияет на них. Но Ансельм говорит о Боге как о ком-то, кого он переживал, кого он хочет чувствовать, кого он знает и ищет через откровение. И этот Бог, он велик, и этот Бог, он есть. И это помогает нам понимать, что вера делает твой мир больше, больше, чем этот осязаемый мир. И в этом есть трагичность, что когда люди не верят в Бога, тогда их мир, он ограничивается лишь тем, что они видят или переживают своими органами чувств, которые ограничены. Намного меньше тогда есть тайн, намного меньше есть того, что можно еще открывать, намного меньше есть помощи. Они не могут получить помощь от Бога, потому что это их помощь, она и ограничивается их людьми, которые есть в их жизни, или какими-то способами. Но наш мир, он больше. Мы верим, что в этом, что есть кто-то, кто не только есть, но и кто и хороший, и добрый. И мы верим, что этот мир, который мы видим, который не полный, но он красивый, он хороший. Для нас это объясняет столько всего, да? То есть мы видим этот свет, и это помогает нам видеть все остальное. Но иногда мы думаем, что бывает, да, что что-то случается, и люди там в машине умирают, потому что дерево падает на машину. Но в то же время, если не было бы деревьев, тогда деревья не производили бы кислород, и тогда у нас не было бы чистого воздуха, и это дерево, оно такое красивое, и это Божий дизайн. И мы можем делать такие заключения из этих фактов в нашем разуме, и понимать, что за какими-то вещами есть не просто вот случай, но что-то большее. И это Бог, который нас любит, который нас сотворил. И наш мир за счет этого намного больше. Да, я прошу прощения у переводчиков. Еще 5 минут. И это есть вот эта основа для Ансельма. Он верующий. Но ему нужно понимание. Его вера нуждается в каком-то понимании, в разумении. И наша личность, мы не только послушные личности, которые делают то, что нам говорят, но не только мы чувствующие личности, но мы еще и как бы думающие личности. Наше мышление, оно ограничено, чтобы постичь полностью Бога, но определенные, в определенных границах, где мы есть, как думающие личности, как Бог нас создал, это не стоит против того, кто есть Бог. Но есть еще... Помимо, есть еще другие аргументы о существовании Бога. Томас Аквинас, он привел 5 аргументов по поводу того, что Бог существует. И эти аргументы, На апологетике вы будете их более так детально разбирать. Марк Нельсон будет, скорее всего, вас этому учить. Но еще хочу быстренько сказать, что один из аргументов – это аргумент о изменении. И мысль Анселема, что если ты поставишь, например, вот этот кусок дерева в огонь, тогда дерево будет гореть. Дерево станет красным, и оно будет, там угли будут. Но это изменение не происходит само по себе. И какой бы ни был процесс, что бы ты ни наблюдал, то первая вот в цепочке должна быть причина, почему начинается какое-то изменение, первопричина. Второй аргумент о природе – это причина, аргумент причины. Должен быть какой-то причин, почему видимый мир существует. И это не может быть частью этого мира, сама эта причина. Если нет первопричины, тогда у мира нету причины существовать. Нету чего-то, что призывает к существованию. И эту первопричину мы называем Богом. Третий аргумент по Аквина Томасу. Аргумент возможности и необходимости. Это ведь не необходимо, что мир существует. Но в какой-то момент мира, скорее всего, и не существовало, потому что то, что существует, оно не может само по себе начать существовать. Если бы ничего не существовало, тогда было бы невозможно, чтобы это существующее начало бы существовать. Тогда ничего бы просто не было. И вот эта первопричина и нужность того, чтобы другие вещи, которые вокруг нас есть, они существовали бы, это Бог. Четвертое – это аргумент развития. Все вещи, они развиваются в каком-то мере. И это немножко тоже как моральный аргумент, что вещи, они улучшаются, но не сами по себе. И причиной этого является Бог. И последнее, самый, наверное, популярный аргумент, это аргумент дизайна или сотворения. Или дизайна, да. Все, что красиво и сложно, сложно построенные дома, или вот этот лист дерева, где вот эти клетки. И это приводит нас к существованию интеллекта, через который все вещи получили начало. Потому что какое-то искусство, оно отводит нас к художнику, и дома сами себя не строят. И этот аргумент о дизайне. Это как, да. Это уже очень тоже такой старый аргумент.